Глава 4. Посетитель. Однажды, в конце января, во второй половине холодного зимнего дня, к двери миссис Марпл подошел незнакомец. Он попросил уделить ему несколько минут внимания. Посетитель не задержал ее надолго, но после нескольких коротких вопросов на тему веры предложил ей пару трактатов. Затем спросил, не живет ли в этом доме еще кто-нибудь. «Квартиранты», – ответила миссис Марпл. «Они занимают второй этаж, женщина с девочкой».
«А что это за люди?»
«Знаете, я бы сказала, что они необыкновенные люди. Я думаю, вашего сорта, религиозные. Я имею в виду мать. Я подозреваю, что младшая не имеет в себе ничего подобного».
«Я предполагаю, что за квартиру они платят».
«Так регулярно, как часы. Для них это совсем нелегко, но они всегда приносят назначенный день. Я не верю в религию, которая не платит свои долги».
«Я тоже. Но иногда, знаете, оплата не просто трудна, а невозможна. Но почему же это трудно в этом случае?»
«Меня не спрашивайте. Это все из-за религиозных людей другого сорта, которые регулярно ходят в церковь, молятся и нечасто платят за честную работу. Как может женщина жить, не получая даже 1/3 стоимости работы, которую она делает? Поэтому они не живут, а буквально умирают. Так вот, происходит в этом случае». В честных глазах миссис Марпл заблестели слезы. Она высказывала слова, словно откусывала каждый из них от твердой корки.
«Неужели у них так плохо?» – спросил незнакомец.
«Я даже не знаю, как это возможно назвать плохо», – произнесла миссис Марпл с печальным выражением. «Если жизнь больше не жизнь, то и умирание не совсем смерть. Это бы не было самым плохим, если бы не те, кто остается после. Если бы я была готова, так же, как и она, то я бы не была против, я думаю. Я думаю, что она переживает о своем ребенке».
«А позволят ли они мне посетить их?»
«Я не знаю, но у них нет денег. С тех пор, как они поселились здесь, прошел уже год, и ни одна живая душа не интересовалась ими. Я думаю, что они примут любого, кто посетит их как друг. Может быть, мне спросить?»
«Вы думаете, они захотят видеть меня? Я был бы очень благодарен».
Миссис Марпл отложила свою работу и пошла наверх. «Рита», – сказала она, просовывая голову в приоткрытую дверь, – «здесь кто-то хочет вас видеть». Девочка встрепенулась, и краска залила ей лицо. Она тут же живо спросила: «Кто?» «Я не знаю его. Он, вероятно, миссионер. Они заходят время от времени, и он хотел бы посетить вас». «Мама ушла», — сказала Рита, и кровь отхлынула от ее лица так же быстро, как и прилила. «Может ли он войти и посетить тебя? Он довольно симпатичный джентльмен». «Мне все равно», — сказала Рита. «Я не хочу видеть никаких миссионеров».
«Подумаешь, я надеюсь, с тобой ничего не случится, если ты увидишь этого».
Через несколько минут в двери послышался легкий стук, и Рита со смешанным чувством нежелания и любопытства открыла ее. То, что она увидела, было не совсем то, что она ожидала. Любопытство росло, а нежелание угасало. Она пригласила незнакомца с относительной вежливостью. Девочка должна была признаться, что он был симпатичным и очень хорошо одет, совсем не оборванный, как Рита почему-то представляла себе миссионеров. Он вошел и сел, почти как обыкновенный человек, что было успокаивающе. «Мамы нет», – коротко произнесла Рита.
«Вы настолько добры, что позволили мне войти?»
«Я не думала о доброте», – ответила Рита.
«Нет? А тогда о чем?»
«Ни о чем особенном. Вы не нуждаетесь в доброте».
«Извините, в ней все нуждаются».
«Не в доброте от всех подряд».
«Я нуждаюсь».
«Но есть люди, которые могут прожить и без этого.
«В самом деле, что это за люди?»
«Да столько много людей! Это те, у которых уже все есть!»
«Я никогда не встречал такого рода людей!»
Серьезно сказал незнакомец.
«Скажите, а вы?»
«Я думаю, что встречала».
«И ты подумала, что я один из них?»
Спросил незнакомец, переходя на «ты». «Я думаю, что да».
«Ты ошибаешься во мне. Возможно, что ошибаешься и в других случаях. Возможно, ты думаешь о людях, у которых есть деньги, чтобы купить все, что они хотят».
«Возможно», ответила Рита.
«Ты думаешь, что за деньги можно все купить?»
«Нет», – ответила Рита, возвращаясь к своему обычному самообладанию. «Но люди, у которых есть деньги, чтобы купить все, что они хотят, могут прожить и без остального».
«Что ты имеешь в виду под остальным?»
Рита не ответила.
«Я думаю, доброта одна из них, так как мы с этого начали».
Рита продолжала молчать.
«Ты думаешь, что сможешь прожить без доброты?»
«Если у меня будет достаточно денег», – прямо сказала Рита.
«А что бы ты купила за деньги, чтобы было лучше?»
«О, много чего», – ответила Рита. «Да, конечно, я бы запретила маме работать, купила бы наш старый дом, и мы бы уехали из этого противного города и никогда бы не возвращались. У меня бы был кто-нибудь, кто выполнял всю работу, которую я делаю. У меня был бы сад, много цветов и много всего».
«И жить без друзей?»
«Мы всегда так жили», – ответила Рита. «У нас никогда не было друзей». «О, друзей! Да все в деревне и в сельской местности были друзьями. Но вы знаете, что я имею в виду? Не было тех, о которых мы сожалеем».
«Значит, у вас в Нью-Йорке нет друзей?»
«Нет».
«Я думаю, что вам нужно было оставаться там, где, как ты сказала, все были друзьями».
«Да, но мы не могли».
«Ты сказала, что вы бы могли, если бы ты могла сделать, чтобы мама не работала. Ты думаешь, что ей бы это понравилось?»
«О, она до смерти устала», – вздохнула Рита, и у нее покраснели глаза, что свидетельствовало, по крайней мере, о двух сторонах ее характера. «Она совсем ослабла и нуждается в отдыхе. Конечно же, ей бы это понравилось, чтобы не делать ничего большего, что ей не нравится. Я это имела в виду».
«Тогда она не захочет взять работу, которую я хотел ей предложить. Или, может быть, ты не возьмешь?»
Добавил он, улыбаясь. «Мы должны брать», сказала Рита. «Все, что мы только сможем взять. А что это?»
«Рубашки. 12 рубашек».
«Мама получает 75 центов за одну, если они заправляются».
«Однако это не моя цена. Я бы хотел, чтобы для меня работа была сделана особенным образом, и я буду платить $2 за каждую».
$2 за рубашку?» переспросила Рита.
«Это то, что я имею в виду. Ты думаешь, что твоя мама возьмется за них?»
В ответ девочка только сжала руки. «Тогда вы не мастер портной?» – спросила она.
«Нет».
«Я подумала, что да. Я не люблю их. А кто вы, скажите?»
«Если бы я предложил себя как друга, ты мне позволила бы это?»
«Это доброта?» Подозрение тут же пронзило мысли Риты. Незнакомец увидел это на ее лице и улыбнулся бы, но постарался этого не делать. «На этот вопрос мама ответит», – холодно ответила она.
«Да, когда он будет задан ей. А сейчас я спрашиваю тебя».
«Вы имеете в виду, чтобы быть моим другом?»
«Это что, слишком смелое предложение?»
«Нет, но это не может быть на самом деле».
«Почему же?»
«Вы не можете желать меня в числе друзей. Вы совершенно меня не знаете».
«Прошу прощения. Мое предложение было, чтобы мне быть другом для тебя».
«Я всегда думала, что для дружбы необходимы две стороны».
«Правильно. И со временем, возможно, когда ты будешь знать меня так же, как я знаю тебя, может быть, ты тоже станешь моим другом».
«Откуда вы меня знаете?» – быстро возразила Рита.
«Мысли, чувства и привычки людей имеют способность отражаться на некоторых лицах. В голосе, в движениях. Ты это знала?
Нет, с сомнением проговорила Рита.
Они отражаются.
Но вы не знаете меня.
Можешь ли ты это доказать? Но нравится ли тебе, когда о тебе говорят правду?
Не знаю, я никогда не пробовала.
Может быть, мне попробовать? Я думаю, что передо мной человек, который хочет все делать по-своему и добивается этого.
Здесь вы не правы, возразила Рита. Если бы было по-моему, то я бы не делала то, что я делаю сейчас. Ни за что. Я бы пошла в школу.
Я не имел в виду, что твоя воля может извлечь лучшее из всех обстоятельств, только о воле других людей. Ну и как?
Я думаю, что все любят, чтобы было по их, оправдываясь, сказала Рита.
Возможно, но не все это достигают. Тогда, если случится, что твоя воля встречает препятствие через человека или через обстоятельства, ты не принимаешь это терпеливо.
А что, другие принимают?
Некоторые люди. Но в этом случае ты нетерпеливо показываешь свое недовольство, иногда даже неистово.
Откуда вы знаете? Удивленно спросила Рита. Вы не можете видеть это сейчас по моему лицу. И она с любопытством стала разглядывать лицо в зеркале напротив нее, проверяя, не обнаружит ли она на нем какие-либо черты. Он улыбнулся.
«Еще одно», – продолжал он, – «ты никогда не задумывалась о том, чтобы заботиться о других больше, чем о себе?»
«А что, кто-то заботится?» – спросила Рита.
«А как насчет твоей мамы?»
«Мама! Но мы с мамой очень разные!»
«Разве я об этом говорю?»
«Но я имею в виду, что мы с ней совсем не похожи. Это не только потому, что она христианка».
«А почему ты тоже не христианка?»
Рита в нерешительности молчала. Ее собеседник был незнакомцем, и она не находила возможным читать его лицо. Однако два эффекта были результатом этого интервью. Она поверила ему, и он был ей симпатичен. Возможно, его одежда и манера держаться имели к этому какое-то отношение. Бедная Рита едва ли имела возможность за свою короткую жизнь разговаривать с кем-либо с изысканными манерами, получившим хорошее воспитание в приличном обществе. Но это было еще не все. Она чувствовала простоту и культуру, с которыми было произносимо каждое слово. Она доверяла ему. В то же время Рита противилась легкому трепету, который он на нее производил, немного боясь завуалированной доброте под всем этим чрезвычайным интересом и приветливостью. Ответ ее был нескорым и каким-то вызывающим. «Я никогда не хотела быть христианкой!»
«В этом ответе есть доля правды», –
спокойно ответил незнакомец.
«Ты упомянула точную причину, которая удерживает людей от небесного царства. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь», – сказал Господь некоторым из них, когда был на земле, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему.
«Но я ничего не могу с этим поделать», – сказала Рита.
«Нет»,
– медленно сказал незнакомец,
«и ты ничего не можешь поделать. Но это не извинение».
«Ну как я могу быть христианкой, когда мне не хочется?»
«Как ты можешь делать все остальное, когда тебе не хочется его делать? Обязанность есть обязанность, не так ли?»
«Но религия – это не внешняя работа».
«Нет».
«Мама говорит, что это любовь к Богу. Как я могу заставить себя любить его?»
«Бедное дитя», – проговорил незнакомец. «Когда ты искренне подойдешь к этому вопросу, тебе нетрудно будет найти ответ».
Он поднялся.
«Так я могу прислать рубашки, о которых я говорил?»
«Да», – ответила Рита. «Только я не знаю относительно цены. Мама не хочет ничего, кроме соответственной оплаты. И она делает всю свою работу аккуратно».
«Ты боишься, что я дам ей слишком много?»
«Она не хочет слишком много».
«Я договорюсь с ней. «Подожди, мы даже не представились друг другу. Ты можешь называть меня мистер Дигби. А как мне называть тебя?»
«Рита Карпентер».
«Очень приятно, Рита», – сказал джентльмен, протягивая ей руку.
Рита смущенно пожала ее, и он ушел. Через полчаса вернулась миссис Карпентер. Она медленно поднялась по короткому пролету ступенек и устало села возле камина. Она была бледной и время от времени кашляла. «Мама», – начала Рита, переполненная новостями, – «кто-то приходил, пока тебя не было».
«Кто-то от мистера Фаркосона. Надеюсь, все закончит завтра».
«Это совсем не от него. Ни портной, ни один из этих презренных людей. Мама, а кто такой джентльмен?»
«Почему ты спрашиваешь?»
«Потому что миссис Марбл сказала, что этот человек джентльмен. Он миссионер. Ты знаешь, что значит городской миссионер, мама?»
«Да, в общем.
То же самое, что иностранный миссионер, только он не выезжает из страны.
Он выполняет свою работу в городе.
Но в Нью-Йорке нет язычников».
«Есть, даже похуже».
«Что может быть хуже?»
«Хуже, когда видишь свет и отвергаешь его. Это хуже, чем никогда не иметь возможности его видеть».
«Тогда я думаю, что лучше не посылать миссионеров к язычникам».
«Рита, возьми мою шляпку и накидку, повесь на место и приготовь, пожалуйста, для меня чай».
«Мама, еще не время чаепития».
«Неважно, я устала и замерзла».
«Но ты мне не сказала, что значит джентльмен»,
– настаивала Рита, выполняя то, что сказала ей мать.
«Подожди, пока я попью чаю. Сколько у нас осталось чая, Рита?»
«Я думаю, что на неделю достаточно», – сказала девочка, заглядывая в коробку, которая заменяла роль чайницы. «Я должна умудриться приобрести еще», – сказала мать. «Я с трудом могу что-либо делать без чашки чая».
«Мама, здесь был кто-то, кто хочет, чтобы ты шила для него рубашки по $2 за каждую».
$2 за каждую?» – повторила миссис Карпентер. «Тогда я смогу позволить себе купить чай».
«Кто это был, Рита? И что за рубашки он хочет за такую цену?»
«Я не знаю. Он сказал, что хочет, чтобы они были сделаны особым образом. И я сказала, что ты все так делаешь. Мамочка, чайник закипит через пару минут».
«А что это за человек?»
«Я же сказала тебе, что он городской миссионер. Его зовут мистер Дигби».
«Дигби?» – повторила миссис Карпентер.
«Я не знаю его».
«Конечно же не знаешь, но ты будешь рада рубашкам, правда?»
«Очень рада и благодарна».
«Но $2, разве это реальная цена?»
– заботливо спросила Рита.
«Это необычная цена. Что заставило его предлагать необычную цену?»
«Не знаю. Это не принято в мире. Возможно, он не от мира».
«Ты имеешь в виду, что он христианин?»
«Да».
«А христиане всегда поступают правильно?»
«Настоящие христиане, да, когда они знают, что значит правильно».
«Я слишком устала, Рита, и не могу разговаривать».
Рита отошла и стала накрывать на стол. Ставить было почти нечего, кроме чайных чашек и тарелок. Но была еще булка хлеба, и Рита поджарила кусочек хлеба. Миссис Карпентер пила чай, находя его освежающим.
«Я бы хотела большой бокал молока», – вздохнула Рита. «Настоящего молока, никак это. И я бы хотела, чтобы у тебя были сливки из Медвейвилл, мама. Я думаю, что если я когда-нибудь снова вернусь в деревню, я сойду с ума».
«Иногда я думаю, что ты уже и здесь немножко такая», – сказала миссис Карпентер.
«Не без ума от радости, мама».
Миссис Карпентер отпила глоток чая и протянула ноги к маленькой печке. Казалось, что ей стало немного комфортнее. Лицо ее было изможденным, а руки очень худыми. Человек, у которого чуть больше опыта, чем у ее дочери, был бы встревожен ее видом.
«Мама, ты теперь можешь ответить на мой вопрос? Что имеется в виду под словом «джентльмен»?»
«Возможно,
не то, что подразумевала под этим миссис Марпл. «Тогда я скажу тебе, этот человек был очень хорошо одет, но не одежда делает джентльменом, правда, мама?» «Конечно же нет. У него приятное лицо, и он, кажется, всегда знает, что делать и что сказать. Я скажу тебе, что я в точности имею в виду. Глядя на него и слушая его, создается впечатление, что он все знает и видел весь мир. Конечно же, это не так, но у меня возникло такое чувство, когда я на него смотрела». Миссис Карпентер улыбнулась. «Разве ты не встречала никого раньше, о ком ты думала точно так же?» «Никогда! Я никогда не встречала!» — сказала Рита. «Люди, которые приходят сюда по делу, понятия не имеют, как себя надо вести. И люди Миллом Медвевилл тоже не знают. Да некоторые из них были добрыми и хорошими, насколько могли. Но, мама, они даже под страхом смерти не знают, как сделать поклон. Они сидят и стоят, как им вздумается, и не знают, когда нужно перестать говорить, да и вообще, как поступать прилично». «Возможно, этот человек был скованным?» — спросила с изумлением миссис Карпентер. «Нисколечко не скованным. Но, мама, что значит быть джентльменом?» «Я не знаю, как тебе объяснить, Рита. Твое описание звучит очень похоже на то, о чем ты спрашиваешь». На второй день мистер Дигби снова пришел и разговаривал с миссис Карпентер. На этот раз на Риту он не обращал внимания, и похоже было, что девочка была разочарована. На следующий день он снова пришел и принес кучу рубашек. Он очень внимательно расспрашивал миссис Карпентер о состоянии ее здоровья и предложил прислать ей своего доктора. Но она отказалась, и манера ее отказа убедили мистера Дигби, что она понимала свое состояние и убеждена была, что ей не поможет уже никакое лекарство. Он тоже был такого же мнения и, конечно же, подозревал, что она больше нуждалась в хорошем питании, чем в лекарствах. Это сделать было труднее. Прошло несколько дней, и мистер Дигби пришел снова. Он застал миссис Карпентер за работой, но выглядела она весьма уставшей и бледной. Рита только что поставила маленький чайник. Мистер Дигби сел и стал осторожно расспрашивать. Ответы были со спокойным душевным равновесием, которые, как он видел, были привычными для миссис Карпентер.
«Как ваш аппетит?» – спросил он.
«Я предполагаю, что я недостаточно бываю на открытом воздухе и мало двигаюсь, чтобы он был хорошим».
«Достаточно ли у вас сил, чтобы шевелиться?»
«Не очень».
«У людей не может быть силы без еды. Рита, во сколько ты будешь кормить маму обедом?»
«Сейчас», — ответила Рита. «Я как раз ставила чайник, когда вы вошли».
«Я видел, но могу ли я спросить, какая связь между чайником и обедом?»
«Рита заваривает мне чашку чая», — с улыбкой произнесла миссис Карпентер. «Я едва ли могу обходиться без него».
«Ах, миссис Карпентер, у меня было такое занятое утро, и я очень сожалею, что вы не голодны. Возможно ли мне тоже выпить с вами чашку чаю?»
«Конечно, я буду очень рада. Рита, поставь, милая, чашку и для мистера Дигби». «Но чая совсем недостаточно для голодного мужчины», — продолжала она. «Только у нас так мало еды в доме, всего хлеб и масло».
«Этого вполне достаточно. Если вы дадите хлеб и масло, я посмотрю, что смогу принести от себя. Не извините ли вы мою вольность, миссис Карпентер?»
Миссис Карпентер готова была извинить все, что ему пришло бы в голову сделать. Она видела его уже несколько раз, и он покорил ее сердце. «Мама», — сказала Рита, как только посетитель вышел, — «что он собирается делать?» «Я не знаю. Он сказал, что принесет что-нибудь к обеду». «И ты позволишь ему это сделать?» «Что сделать? Принести нам обед?» «Не будь глупенькой, Рита. Мама, я думаю, что он делает то, что называется добротой». «А ты против?» «Нет, если он делает это для других людей. Но для меня и тебя, мама, мы еще не дошли до того, чтобы получать милостыню».
«Рита!» – воскликнула мать. «Дитя мое, о чем ты думаешь?»
«О том, что к нам проявляют доброту, мама, и мне это не нравится. Это не его дело, что у нас есть на обед». Я сказала ему, что у нас нет ничего, кроме хлеба. «Зачем ты ему это сказала?» «Он бы все равно узнал Рита, когда бы сел за стол. Он не имеет права просить об этом». «Я думаю, ты неблагодарная». «Мама, я не хочу быть благодарной и, конечно же, не ему». «Почему не ему? Или кому бы то ни было, дитя, кто этого заслуживает?» «Он не заслужил», — сказала Рита, заканчивая накрывать на стол и немножко обижена. «Что ты думаешь, он собирается принести?» «Рита, что станет с тобой в этом мире с таким отношением?» «Каким отношением?» «Гордостью, я бы сказала. Разве гордость не хорошее качество?» «Я никогда об этом не слышала, и ты тоже», — со вздохом сказала миссис Карпентер. «Мама, я думаю, у тебя недостаточно гордости». «Немножко — это слишком много. Это влечет людей под осуждение с дьяволом. И ты ошибаешься, думая, что в гордости есть что-то хорошее. Не показывай это чувство мистеру Дигби, я прошу тебя». Рита не то чтобы надулась, потому что это было ей не присуще, но она выглядела неудовлетворенной. Вдруг она услышала звуки снизу и открыла дверь. «Он поднимается по лестнице!» – тихо сказала она. «И с ним мальчик, который что-то несет. Мама!» У нее не было возможности сказать больше. Вошел мистер Дигби. За ним следовал парнишка с корзинкой. Поставив корзинку, парнишка исчез.
«Миссис Карпентер», — сказал джентльмен, — «я не мог ничего найти в этом районе лучше, чем устрицы. Они вам нравятся?»
«Устрицы», — проговорила миссис Карпентер, — «я давно их даже не видела. Да, они мне очень нравились».
«Тогда следующий вопрос. Как вы любите их, вареные или жареные? Мы можем их поджарить здесь, правда?»
«Я не пробовала жареных устриц с тех пор, как была еще девочкой», — сказала миссис Карпентер. Ее гость мог слышать в тоне ее голоса, что это блюдо будет очень желанным. Что же касается Риты, ее недовольство сменилось любопытством. Устриц хорошо помыли. Это мистер Дигби проследил, чтобы сделал парнишка до того, как их принес. Оставалось только положить их в огонь и вытащить. Все это проделал он сам. Рита смотрела в немом изумлении, видя, как ракушки раскрывались и сок брызгал на горячую плиту, распространяя аппетитный аромат, исходящий из них. Мистер Дигби предложил ей заварить чай, и они принялись за веселый обед. Их посетителя едва ли можно было назвать их гостем. Он сопровождал свои услуги таким приятным манером, что ничто иное, как веселье, распространялось вокруг него. Правда, с первым же вкусом устрицы далекие воспоминания нахлынули на миссис Карпентер, которые произвели неожиданную остановку в ее обеде. Она откинулась назад на стуле и, возможно, снова проглатывала прошлые беды и сердечные переживания. Возможно, это были непроизвольные воспоминания времени, до начавшихся трудностей. Устрицы, казалось, душили ее, и она сказала, что больше не хочет. Но мистер Дигби сообразил, в чем дело, и с нежной добротой и рассудительностью убедил ее так, что она не могла противостоять ему. Рита смотрела с новым изумлением, как мама поглощала устриц и насколько она имела наслаждение. Сама она отказалась даже прикасаться к ним. Они ее совершенно не привлекали.
«Рита», – произнес мистер Дигби, открывая нежную жирную устрицу, – «единственный путь что-либо узнать – это исследовать».
«Я предполагаю, что мне нет необходимости исследовать устриц, чтобы они мне понравились. Или я должна?»
«Да».
«Почему?»
«Это может тебе когда-нибудь пригодиться».
«Я не вижу, как это может случиться. У нас никогда раньше не было устриц, и, возможно, никогда не будет опять».
«Ты можешь оказаться миссионеркой на одном из островов Южного моря и вынуждена будешь какое-то время жить на устрицах».
«И я не собираюсь быть миссионеркой».
«Это больше, чем ты знаешь».
«Но я знаю, что мне нравится и что я думаю».
«В настоящий момент, возможно, ты знаешь.
Но ты, однако, не знаешь, нравятся ли тебе устрицы, потому что ты не пробовала».
«Твоя сфера познаний будет ограничена, Рита», — сказала мать, «если ты отказываешься расширить ее».
Слегка уязвленная, Рита решила попробовать устрицу. Однако она вынуждена была признаться, что они ей понравились, и обед, как было уже сказано, радостно продолжался.
Рита время от времени принимала в нем полное участие. Миссис Карпентер, подкрепленная пищей и веселым общением, немного ожила. «Какой он хороший!» – воскликнула она, когда ее гость ушел.
«И устрицы тоже», – сказала Рита. «Но я бы не хотела, чтобы он их приносил. Во всяком случае, я не думаю, что мне нравится мистер Дигби».
«Ты поражаешь меня, Рита, и это совсем даже не маленькая неблагодарность».
«Я не хочу ему быть благодарной. И, мама, мне не нравится, что он принес сюда устриц».
«Почему бы и нет, если ему нравится? Мне скорбно видеть в тебе такую гордость, Рита. Это очень нехорошо, дитя мое».
«Мама, это выглядит, словно он знает, что мы бедные».
«Конечно же он знает. Разве я не шью его рубашки?»
Рита молча убирала со стола тарелки и ракушки с выражением решительности и неудовлетворенности, выражавшимися в ее движениях.
«Все об этом знают, дитя мое. Мне все равно до всех остальных. Я имею в виду его. Он другой. Почему он другой, мама?»
«Я предполагаю, что разница, которую ты имеешь в виду, в том, что он джентльмен».
«А мы кто?»
– спросила Рита, неожиданно остановившись при этом вопросе.
«Мы – порядочные люди», – ответила мать, улыбаясь.
«Не джентльмены же, конечно. Ну, как бы ты нас назвала?»
«Если бы я могла назвать тебя христианкой, Рита, я бы не заботилась ни о чем другом, по крайней мере, я бы не переживала об этом. Все остальное было бы в порядке».
«Являясь христианкой, ничего не изменит в том, о чем я сейчас говорю».
«Я думаю, что изменила бы, но я не могу с тобой говорить на эту тему. Спроси мистера Дигби, когда он придет в следующий раз».
«Спросить его?» – воскликнула Рита.
«Я думаю, что спрошу. Почему ты думаешь, что он снова придет, мама?»
«На него это похоже».